Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Не так давно вы посетили Италию, и поэтому, вот учитывая то, что у вас взгляд глубоко верующего православного человека, пастыря нашей церкви. Поэтому всегда интересно, как вы делаете некие такие обобщения из каких-то событий, впечатлений художественных даже. И все это идет, в общем-то, в одну копилку, все это может послужить духовной пользе. Поэтому вот ваш свежий глаз, мы с вами сейчас проведем такой небольшой цикл, как итальянские зарисовки. И вы с нами поделитесь, а мы вашими глазами посмотрим и попробуем тоже поразмыслить о том, что такое итальянские города и что они значат для нашего, так сказать, такого духовного багажа.
Я в Италии не первый раз, и когда в прошлую поездку довелось посетить самые известные города, вот и Рим, и Бари, и Венецию, и Флоренцию, надо сказать, что впечатления были тогда, наверное, абсолютно свежие. А то, что вот довелось увидеть в этот раз, многое получается по второму разу, то скорее это было некое такое углубление впечатлений, некая печать такая того первого ощущения, которое произвели эти замечательные в своем роде города. Конечно, вот это развитие культуры, которое в Италии просто вот особенно бросается в глаза. Удивительно высокий уровень градостроительства, самой эстетики. Даже вот каждый дом, как выкрашен в самом таком нетуристском, скажем так, городе. Вот мы в этот раз жили в Модене, там туристов не встретишь практически. То есть город для того, чтобы в нем жить, весьма такой вот благоустроенный в плане такого спокойствия, такого умиротворения, которое исходит от застройки, от озеленения. Всякое впечатление имеет, даже от самого простого дома, оно имеет какой-то такой художественный элемент. То есть действительно все очень красиво. И это свойство всей Италии. Это когда едешь по Италии, вот, допустим, дорога мне запомнилась в первую поездку, дорога Рим-Бари, и там вот направо посмотришь, налево посмотришь, и всюду вот эта красота. Именно вот в этих самых маленьких и средних городах.
Но это не та музейная красота, в которой ты бы чувствовал себя неуютно, но старался просто вот пришел, посмотрел, а это именно гармоничная красота для жизни.
Совершенно верно. Вот я это хотел то же самое сказать. Красота для жизни. Вот. И, в принципе, каждый такой высококультурный народ, к которому без всякого сомнения относится и русский народ, имел эту красоту в лучшие эпохи своего бытия. Да? Вот, допустим, посмотрим Поленовский московский дворик, и мы видим тоже вот эта красота для жизни. Это точно было во многих местах. Но Италия, конечно, она во многих вопросах, вот именно эстетических, как уже мы говорили, и в градостроительстве, и в храмостроительстве, она шла впереди, но не случайно и в Россию приглашали итальянцев, причем не только в петровские и постпетровские времена. Собственно, Успенский собор Кремля построен Аристотелем Фиораванти, и башни наши кремлевские. Это слишком очевидно, что здесь не без итальянцев, так сказать, сделано. Но меня поразило еще в первую поездку то, что каждый город, такой значительный город, он имеет некий такой свой дух. И этот дух города, который, в общем-то, появился уже очень давно, он так и пребывает в этом городе и проходит столетия. И в Италии это особенно чувствуется, что столетия тут, как сказать, это ничто. Никакие, ну, не было же таких потрясений, как у нас. И, конечно, вот на фоне этой более-менее такой ровной жизни, соответственно, города сохранились хорошо. Новая застройка всегда старается, чтобы она гармонировала со старой и так далее. Хотя все обновляется, но оно никак не уничтожает старое. Наоборот, как бы даже где-то подчеркивает его все достоинства этого старого.
Чего не скажешь, к сожалению, о нашей любимой столице.
Да, но это об этом уже особенно можно попечалиться, да, но мне кажется, это было самое интересное впечатление, первое, и оно сохранилось и углубилось в эту вторую поездку, о которой сейчас мы, собственно, и собираемся делать вот эти самые итальянские зарисовки. То есть поездка подчеркнула вот те особенности городов, мироощущение каждого из этих городов, которые мне только как-то, ну, чисто поверхностно, наверное, удалось почувствовать в первую поездку. Вот мне хотелось бы начать сегодня с какого-нибудь города, ну, вот как вы скажете. Да.
Ну, мне бы хотелось начать с города, который вот для меня, как для православного человека, интереснее всего, несмотря на то, что интересна вся Италия, это, конечно, город Равенна, потому что больше всего, где, можно сказать, сохранилась ранняя Византия, и то, что имеет прямую связь вот с православием вселенским, конечно, это образцы мозаичного искусства, вершины, можно сказать. Вот мне это интересно, поэтому давайте с него и начнем. Тем более, что Равенна, она ведь была и столицей империи Римской, а потом уже Остготской. Ну, нам интересно даже не столько это, хотя даже интересно то, что, будучи городом в свое время портовым, что и геополитическое какое-то имело значение, все-таки Адриатическое море отошло. Сейчас это кажется странным, но вот прошло столько времени. И этот факт тоже сам по себе интересен. Сейчас это уже не морской город, только канал, да, соединяется.
Да, но, в общем-то, кто приезжает в Равенну, реально нужен один день, но от начала до конца, и больше ничего, кроме посещения вот этих соборов и всего, что связано с его неповторимыми мозаиками.
Вот. Ну и, конечно, то, что очень важно, то, что там упокоился великий Данте, и могила находится там, хотя жил он большую часть во Флоренции, как мы знаем. Многие даже думают, что он похоронен во Флоренции, но, в общем, могила его все-таки в Равенне, гробница, можно сказать. Ну, вот давайте по порядку.
Хорошо. Мы приезжаем в Равенну, и, собственно, сразу от вокзала, ближе всего к вокзалу, находится храм Иоанна Богослова. И этот храм замечателен тем, что, хотя там нет, собственно, выдающихся мозаик таких, как в главных соборах и баптистериях Равенны, но там есть фрагменты мозаик, фрагменты орнаментов. И они совершенно замечательные. Особенно для меня это было интересно в контексте того, что совсем недавно, побывав на Кипре, мы засняли там мозаики античные. И оказалось, что вот орнаменты античных мозаик, они фактически настолько с математической точки зрения и с эстетической настолько совершенны, что те орнаменты, которые мы встречаем уже в Равенне, фактически мало приносят чего-то нового. То есть это как бы разработка старых античных таких, ну, вот принципов.
То есть база античная в лучших своих, да, так сказать, образцах.
Да, и при этом действительно это еще поражает тем, что, ну, кто были эти античные люди, собственно, это люди, которые с нуля придумали эвклидову геометрию, да? И вот все эти геометрические формы и изображения животных в орнаментах мозаичных, они совершенно потрясают своей необычайной простотой. Да, наши средства радио не дают возможности это увидеть, но это надо действительно увидеть. Это очень тонко так и лаконично, очень просто на вид. Но, по сути дела, совсем даже не просто, поскольку создает, можно сказать, целую атмосферу вообще всего художественного произведения. Да, то есть вроде бы эта орнаментика в такую вспомогательную роль играет, главное не в ней. И все-таки вот в этом храме эти фрагменты, которые располагаются в таких небольших клеймах по северной и южной стене, этот храм имеет вид базилики, да, такой классической, то, соответственно, вот уже можно это рассмотреть. И это замечательно, это определенный вход, я бы так сказал, в Равенну. И совсем не надо торопиться, вот сразу бежать, вот если вы оказались в Равенне, в туристическое бюро, чтобы получить карту и узнавать, где находятся, собственно, главные соборы. Вот этот собор, если приехать чуть пораньше, об этом побеспокоиться надо, конечно.
Вообще подготовиться надо заранее, когда,
да,
едешь, да?
Да. то этот собор тоже имеет такое важное значение, хотя он вне, можно сказать, такого туристского маршрута. А вот дальше, проходя мимо этого собора, вы выходите на центральную площадь, и там уже несложно найти само туристическое бюро, где вы можете приобрести вот билет, один единый билет на посещение
всех, музеев,
да? Всех мест, связанных с вот этими неповторимыми равенскими мозаиками. Конечно, вот в число этих мест входит прежде всего собор Сан-Витали и мавзолей Галла Плациди, они рядом находятся друг с другом. Далее капелла Святого Андрея и музей архиепископии, это тоже практически под одной крышей. И далее два баптистерия.
Один православный.
Православный,
да?
Другой арианский. И два собора Святого Аполлинария. Один находится в черте города, Аполлинария Нового, а другой, гораздо больших размеров, находится за пределами города. Но туда попасть, как выяснилось, надо сказать, что в первую поездку нам не удалось, именно из-за того, что мы были не совсем подготовлены, не удалось попасть. Это Аполлинариан Классе. И вот Классе – это пригород Равенны, и туда автобус ходит достаточно регулярно. И если, опять же, заранее об этом побеспокоиться, то можно, ну, как уж вы рассчитаете, в любой момент вашего пребывания туда подъехать и вернуться обратно.
Ну, вот. А потом известно, да, что святой Аполлинарий, он покровитель города,
да,
Равенны.
Вообще, мы об этом особо поговорим. Мне кажется, что вот в Италии это очень важно. Как, собственно, не только в Италии, значит, идти к хозяину города, прежде всего. Хозяин города в Равенне – это святой Аполлинарий, в Венеции – это евангелист Марк, в Милане – это святитель Амвросий Медиоланский, ну и так далее. Начинать надо с того, чтобы вот поклониться тем, кто действительно сейчас на небе молится о своих родных местах. Но мы начнем вот наше путешествие, именно описание мозаик, с, наверное, самого знаменитого, конечно, собора Сан-Витали. Если мы посмотрим на него с внешней стороны, ну, я не могу сказать, конечно, что это, так сказать, что он выглядит как сарай, что он совсем уж такой
невзрачный.
Но очевидно, что внешнему виду не придавалось первостепенное значение. Это налицо очень скромный. И такой и приземистый, такой, ну, никак, допустим, если вот рядом с ним бы поставить любой известный собор Флоренции, да и не только Флоренции, даже, в общем-то, и меньших городов, как Модена, как Болонья, то мы сразу скажем, ну, какой-то он такой совсем невзрачный. Вот невзрачный собор Сан-Витали по внешнему виду, внутри настолько прекрасен, что большинству соборов таких красивых снаружи, в общем-то, это не снилось, так сказать, такая красота. Причем заходишь внутрь, и вот если сразу внимание к мозаикам, которые в алтарной части и вокруг алтаря, вот это основное место расположения сохранившихся мозаик, потому что, к сожалению, многие мозаики не только не сохранились, но даже вместо них были в позднейшие века, уже после эпохи Возрождения, лепнину такую, значит, чисто уже вот в этом стиле таком постренессансном, весьма невысокого уровня, и живопись, и так далее. И очень обидно, как у нас это бывает, у них тоже это бывает, надо признать, что такие вещи печальные происходили
везде
в разные эпохи. И главное, чувствуется, что люди не понимали, что они уничтожают и что вместо этого создают.
Это, вот, кстати, о духе времени.
Да, и это потом отразилось, меня это совершенно поразило в первую поездку, когда мы стали невольными слушателями экскурсовода, и она по-английски там рассказывала своим подопечным, что, ну, это, конечно, не Микеланджело, говорила она про мозаики Равенны. И мне хотелось с этим согласиться, только совсем с другой точки зрения, потому что Микеланджело до этого далеко. Это по моему глубокому убеждению. И вообще это совсем...
Это несопоставимые вещи, как вкус и запах, и нельзя это...
Нет, я имею в виду далеко в смысле, что здесь абсолютно свежее, абсолютно новое искусство, искусство высочайшего уровня. И при этом Микеланджело был, будем откровенны, был достойным подражателем античной скульптуры. Так можно определить, потому что сами античные скульптуры превосходят уровень этого выдающегося мастера. Это дух эпохи Возрождения, она пыталась возродить, а тот, кто возрождает, он, естественно, по определению не может достигать уровня того, что он возрождает. Вот если сейчас мы говорим, что идет возрождение русской иконы, ну, никто же, никому же в голову не придет, что...
Икону с нуля опять
сейчас,
начинает...
Сейчас Андрей Рублев явится новый, или выше его там. Это было бы странно даже об этом говорить. Вот, поэтому здесь эпоха Возрождения, она, в общем-то, была такая эпоха преимущества, подражания. Они пытались найти ключ к тому высокому искусству, которое... было в античности. Вот
ну
это...
да, и опять в центр вселенной ставился человек философский, и поэтому все исходя из этого.
Но при том, что в античный период это была эпоха подъема, потому что люди через красоту шли к познанию Бога. Фактически это было протоевангелие. Вот искусство античного мира и философия античного мира, это было протоевангелие. Они шли к таким понятиям, которую сама языческая вера давать не могла. А что касается...
И через творение, познание Творца в некотором смысле.
Что касается эпохи Возрождения, это как раз
в обратную сторону.
Отход, да, отход и движение там в обратную сторону. И поэтому мы должны это понимать. У нас, конечно, в школе учили, превозносили этот период. Нет, много нельзя его нивелировать, нельзя его
не преуменьшать.
Да,
и
да,
тоже...
ни в коем случае.
Да. Батюшка, кстати, если говорить о том же Микеланджело, мы еще к нему вернемся, то скорее, если правомерно вообще сравнение мозаики там со скульптурой или там эпох, то тогда уже больше было бы говорить о нем как о живописце, а не как скульпторе, сравнивая там на росписи Сикстинской капеллы, например, мясистых тел, таких, которые в скульптуре более гармоничны, чем, так сказать, на фресках. Не сказать об этом нельзя. Это тоже ведь действительно запечатленный дух времени. Духовное наполнение для тех творцов и уже творцов эпохи Возрождения.
Я хотел бы сказать, что это скорее тема не для Равенны, это больше тема для Флоренции.
Ну, да.
Вот, потому что во Флоренции там, собственно, и Давид стоит, и там...
И в музее все полотна основные.
Да, в общем, это разговор меньше всего о Равенне. Равенна – это раннее Средневековье, Равенна – это эпоха расцвета христианского искусства. И расцвета именно во всей его непосредственности, во всем этом ощущении полноты бытия. И вот сами краски, цвета, насколько это все ярко, это веками все сохраняется, насколько это ярко, и насколько это впечатляюще, насколько это точно и выразительно. Если говорить о соборе Сан-Витали, значит, вы оказываетесь в таком дивном совершенно пространстве, вот этот многоугольник вас окружает, внутри многоугольника колоннада с потрясающе красивыми завершениями колонн, кстати говоря, не похожими на классические завершения колонн античные, то есть это не ионическое, не коринфское, это колонны с таким, и там на завершении колонн то ягненок изображен, то есть это уже ощущение вот этого раннехристианского периода, когда во всем надо увидеть Христа. Вот ягненок с крестом, он присутствует очень во многих местах. И евангельские символы, и голубь, и там павлины, это все имеет, ну, мы знаем, да, это символический смысл, но вот первые христиане, они, у них жизнь была христоцентрична. И это очень ощущается именно в соборе Сан-Витали. Там прежде всего в этой мозаике над алтарем. Тогда вот Христа изображали без бороды, таким юношей, и Господь восседает на престоле, и ангелы рядом с ним. А рядом с ангелами тоже две фигуры. Вот, собственно, композиция из таких пяти фигур, она воцаряется над алтарем. И эти две фигуры – это мученик Виталий, которому посвящен храм, и человек, как бы сейчас сказали, спонсор, который строил этот храм. И этот человек передает храм вот во всем его внешнем виде, то есть как бы так, изображение.
Маленький
храмик такой, да, Сан-Витали передает ангелу с тем, чтобы ангел передал Господу. А Господь передает другому ангелу венец, который должен быть на главе мученика Виталия. То есть вот такая связь, связь неба и земли, связь вот этого посвящения и подвига, которому этот храм посвящен, вот, мученичество Виталия. Это настолько цельно, просто и выразительно, но тоже, опять же, надо сказать, надо это видеть. И над алтарем, тоже с двух сторон, с северной и с южной, ветхозаветные темы жертвоприношений. И вот там и Мелхиседек, и явление ангелов Авраам, жертвоприношение Авраамова, Авель приносит жертву и так далее. Вот эти темы. Между прочим...
Приносятся.
Да, это, между прочим, сейчас, вот в последнее время, снова как бы к этому возвращаются. Это же было и в русской иконописи. Тоже вот эти ветхозаветные сюжеты, они занимали достойное место. И действительно, насколько важно вот это, уразумевать эту связь. И опять же, все
христоцентрично.
Да, 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 христоцентрично. Все. Именно почему? Потому что это алтарь, и здесь приносится жертва. Жертва бескровная. И мы как бы видим вот эти две жертвы, которые центральные для Ветхого Завета. Авель, который фактически своей смертью свидетельствует о том, что смерть слабее жизни. Почему? Иоанн Златоуст говорит, что смерть явила свою немощь именно в том, что она пришла в этот мир насильственным образом. Потому что не Адам и Ева виновники смерти, первые умерли, а первый умер их сын, праведный Авель, причем
от
насилия, да, насильственной смертью.
Тем более есть, от брата.
А кто проявляет насилие? Только тот, кто слабее. Вот, значит, если смерть приходит в этот мир насильственным образом, значит, она слабее, значит, она будет побеждена. И вот другой прообраз вот этой жертвы Христовой, еще более даже, можно сказать, яркий и глубокий, это жертвоприношение Авраамова. То же самое. То есть смерть побеждена. Она открывает дорогу к вечной жизни, и именно человеческая жертва, приносимая Богу, она возвращается от Бога великой жертвой Христовой и отверстыми вратами Царства Небесного.
Второе. Это если говорить о символическом, так сказать,
да,
значении,
да,
этих изображений. Скажите, вот само присутствие Византии в чистом виде, как говорится, где ее еще можно так ощутить? Ну, мы знаем, что можно побывать в Великой Софии. Сейчас вот есть угроза, что ее могут опять сделать мечетью, не дай бог, конечно. А вот Равенна, по-моему, это то самое место, где есть некая вот такая возможность очень обильно это ощутить.
Мы будем говорить еще о Венеции, о соборе Сан-Марко. Там тоже такой византийский дух, он присутствует, и это налицо, да, но все же в Венеции это уже такие выученные мастера это делали. А Равенна именно поражает своей такой детской непосредственностью. И это никак не умаляет художественных достоинств, наоборот. Вот эта простота, вот это, она в ней и таится, вот эта некая такая тайна совершенства. Потому что вот эти ряды святых, например, ну, знаменитые эти, где император Юстиниан, царица Феодора, это тоже вот эти лица, они, это незабываемо совершенно. И именно в силу вот этой самой простоты, чего уже лишены мастера, выдающиеся мастера, никто их достоинств не умаляет, но все-таки вот этой непосредственности они лишены, я говорю о мастерах, которые украшали собор Сан-Марко в Венеции. И здесь это такое свободное обращение с цветом, которое не знаю, где еще встретишь.
Именно
вот,
в мозаике,
в
потому
мозаике,
что это,
да,
смальты, они свежие, живые, насыщены цветом, так как будто их творили совсем недавно.
Да, это совершенно поражает, и именно это заметно отличает мозаики Равенны от мозаик Венеции, потому что Венеции все на золотом фоне. Явное такое доминирование золотого фона. Оно чисто вот в художественном смысле.
Но... А здесь синее небо, небо.
Здесь буйство цветов, и везде свое, и везде это, и каждый раз это опять неожиданно. И какие-то такие детальки, опять же, ну, эти знаменитые...
Это голубки, да?
Голубки, вот все эти птички, это много птичьих сюжетов. Павлин с голубкой, это тоже потрясающе совершенно, вот есть в разных местах. Сейчас уже невозможно вспомнить, где ты это видел, но вот этим все преисполнено. И непосредственность, чистота такая, детская чистота тех людей, которые это все творили, и насколько для них, действительно, Христос был для них все. Это видно потому, что они оставили для нас. И мне хотелось бы еще обратить внимание, что, конечно, такие вещи, мелочи такие, что у вас под ногами те самые орнаменты, о которых я сказал в соборе Иоанна Богослова, который находится недалеко от железнодорожной станции Равенской, эти самые орнаменты, вы их уже не замечаете, это уже такие мелочи жизни. А то, что так посмотреть, ну, и нигде таких вообще не встретишь. И то, что поражало тогда на Кипре, а тут у тебя просто это под ногами, потому что это дело десятое. Вот на фоне того, что...
Небесной красоты.
Да, небесной красоты и алтарной части, и то, что перед алтарем, вот солья и так далее. Вот, еще обращает на себя внимание, что на территории недалеко от собора Сан-Витале находится такое маленькое строение, совсем небольшое, которое никак нельзя обойти стороной. Это мавзолей Галлы Плацидии. Это... Обязательно надо нам, христианам уже поздних веков, сопоставить свое мироощущение с христианами первых веков. И это к нашему смирению. И с одной стороны, с другой стороны, это вдохновляет и воодушевляет. И ты, благодаря вот этому великому и немеркнущему искусству, ты начинаешь понимать, что... Ты просто не понимать, понимать-то вроде понимаем, а вот именно переживать, ощущать, насколько жизнь во Христе, она открывает небо уже на земле. И там такой вот есть тоже, это известный этот орнамент.
Это классика,
да,
даже.
Это надо увидеть просто.
Вот если он... даже нет возможности, есть великолепная репродукция, альбомы, и есть даже изображение в интернете. Конечно, это уже...
Должен несколько расстроить. Признак истинного искусства всегда был в том, что никакие репродукции его не повторяют.
Конечно, но что делать людям, которые не имеют средств поехать посмотреть?
Ну... Понятно, да, но все же вот этот орнамент, в него вглядеться надо. Это может происходить в течение достаточно долгого времени, не хочется уходить. Там просто как будто ты уже в отчим доме, ты уже вернулся. Вообще смысл жизни исполнен в смысле эстетическом. Вот такой красоты уже полное ощущение, что уже нигде не увидишь. Что вот этого неба на земле уже больше нигде нет. Вот именно мавзолей Галлы Плацидии, вот изображение небесного свода, со звездами.
Это вот то синее небо, о котором я говорил.
Да, и, конечно, вот эти картины, апостолы, все, что окружает, так сказать. Но это все равно уходит в тень на фоне вот этого пребывания под небесами или в самих небесах. Такое вот это ощущение, оно глубоко в сердце остается. И иногда даже вот в моменты каких-то печалей, скорбей, вот это вспоминается даже, вот эта красота. То, что люди действительно как будто они побывали на небе, там, значит, посмотрели все и принесли, он несколько занес нам песен райских, да, вот эти райские песни, которые в камне, в мозаике, в смальте отображены. Вот мне очень хотелось бы на это обратить внимание, и никак нельзя пройти. И я бы сказал, оставьте время для посещения вот этого мавзолея Галлы Плацидии для того, чтобы там побыть, я не знаю, полчаса, чтобы это осталось. Это может воистину поддержать в трудную минуту жизни, когда ты помнишь и знаешь, что вот Господь приготовил любящим его, что глаз не видел, ухо не слышал, и на сердце человеку не взошло. Вот это такое зримое на земле этому не объяснение, не доказательство, а свидетельство.
И еще интересно и важно то, что Потом, опять же, по следам, по великим творениям человеческим в дальнейшем в Италии можно смотреть, куда дальше двигалось после разделения церквей духовное, вот какое было наполнение, куда двигалась римская церковь, католическая.
Это тема скорее для Флоренции, да.
Нет, но все равно мы здесь видим, это у нас получается, Равенна, да. По-моему, это даже 5 век, но это все до разделения церквей. И это, конечно, греет душу и понимание, как потом все это разветвление, к чему оно привело.
И вот далее мы тоже, углубляясь, выходя из этого дивного места, из собора Сан-Виталий и мавзолея Галлоплацидии, мы первая ближайшая остановка – это капелла Святого Андрея и музей архиепископии. Тоже замечательный музей, конечно, где сохранились древнейшие произведения христианского искусства, даже такие, как, например, потрясающей красоты трон епископа Равенского, вот, из слоновой кости.
Ну да, это византийская резьба по слоновой кости, да?
Да, и это все замечательно, но в самой капелле Святого Андрея удивительно чистые тоже такие мозаики совершенные. И там, пожалуй, это тоже самое известное, следовательно, это обратить внимание, изображение Христа, который попирает льва и змея. Вот это слова 90-го псалма, как бы, который исполняет сам Христос. Вот мы как-то с вами беседовали вот о том, что именно в Страстную неделю, да, вот слова псалмов становятся словами Христовыми. Вот это все в древности, в древнем искусстве, эти все темы, они звучали всегда. То есть, что Христос в центре, и что Христос сам исполняет те заповеди, которые дает ученикам своим. И вот здесь тоже это изображение, и как раз написано по латыни «Via Veritas Vita». «Путь, истина и жизнь».
Я есть, да.
Да, и это тоже изображение. Сначала как-то трудно это сопоставить, потому что мы привыкли к другому иконографическому образу Спасителя, но вот именно в Древней Церкви он изображался как юноша без бороды, и не везде мы встречаем эту надпись в нимбе «Сущий Иоанн». Это тоже со временем появилось, несколько позже, но факт тот, что вот эти образы, они дают пример христоцентричного мышления самих христиан первых веков.
Да,
вот.
И в чем они жили, и глубина познания истины, и простота одновременно, эстетическая сторона.
Если вернуться к началу нашей темы, мы можем сказать, что Равенна – это, конечно, город по преимуществу христианский, где христианские ценности, вот они как бы на первом плане. Это отражается даже
на бытовой стороне.
На бытовой, да, стороне, да. Например, всякий турист устает после посещения Сан-Виталия, мавзолея Галлоплацидии, капеллы Святого Андрея. Это наверняка эта усталость уже
оправданная,
оправданная, да. Душа переполнена, тело ослабело. Вот, и там же в центре города такое кафе туриста, где за самую низкую цену, которой больше нет нигде, ни в каком итальянском городе, уж туристическом это уж точно, вас ждет, так сказать, полноценный обед. То есть они, как будто речь идет о каком-то большом таком монастыре, где заботятся о паломниках. Конечно, не совсем все так, понятно, и там есть, вот этот...
И там бизнес, там,
да,
бизнес на туризме, все, но тем не менее... И он, как-то все в разумных пределах.
Конечно, да, в разумных пределах, по ценам и так далее. Это очень, это важно для человека, который посещает такую страну, потому что невозможно порой так рассчитать свои средства. И вот надо знать, что Равенна будет к вам милостива. Потому что вот этот христианский дух, в ней он, это центрально, это безусловно. Ну и далее вот два баптистерия. Баптистерия православных,
да.
И, да, чудесное изображение апостолов в куполе. И баптистерий Ариан. Вот здесь я остановлюсь немножко. Дело в том, что исторически в те времена, вот когда творились эти мозаики, владели городом то православные христиане, то те, кто отпал. Обычно это полуарианство имеется в виду, или несторианство. И надо сказать, что в первую поездку я подошел к смотрителю баптистерия Ариан. Кстати, напротив баптистерия Ариан находится единственный в Равенне православный храм, румынский, он прямо рядом. И спросил, а как можно по мозаикам понять, что именно это баптистерий Ариан? какие-то, может быть, детали, они на это указывают. На что я получил ответ, просто очень смешной на самом деле, что... Но они были не католики, ответил мне этот смотритель. Вот. Ну, это безусловно, они не были католиками.
Но да. они были еретиками, в общем-то.
Да-да. Но дело все в том, что объяснение нашлось, и оно совсем не в том. Вначале мне показалось, почему же нет в нимбе у Христа надписи «Сущий», «Гоон», да? Это не показатель, потому что такое мы встречаем и в православных изображениях тех веков ранних. А вот оказывается, там... Когда крещение изображается, то из клюва голубя
исходит
вода. Это знак того, что Иисус, как по учению,
это от чисто, него исходит Святой Дух.
Чисто нестерианский взгляд на вещи. Значит, он родился человеком, а потом в момент крещения он стал Богом. И вот из клюва голубя исходящая вода. Знак того, что обожествление в этот момент происходит, если так можно выразиться, да, Иисуса.
Даже слышать это тяжело, неприятно.
Но, тем не менее, оно...
Оно было распространено,
да,
и
нелепо, да.
Очень повредило во многом множество людей.
Да, то есть отсюда вот это учение Нестори о том, что не Богородица, а человека родится или Христа родится, ну и так далее. Но интересно другое, что это изображение, оно очень распространено. Люди даже не подозревают, что суть этого изображения глубоко, значит, еретическая и потом нелепая, конечно, совершенно, и даже с философской точки зрения. Но если говорить о художественном уровне, то этот баптистерий Иоанн ничуть не уступит баптистерию православных, просто потому что мастера, которые там работали в те времена, они, конечно, были очень высокого уровня. И если говорить о храмах в черте города Равенны, конечно, совершенно замечательный и неповторимый, и незабываемый – это храм Аполлинария Нового. Его можно посетить в последнюю очередь, он оставляет такое особенное впечатление именно в завершении паломничества в Равенну, потому что он как раз на пути к станции, тоже относительно недалеко. Чем он замечателен? Там в базилике, то есть вот классическая колоннада внутри базилики, и два ряда святых. Причем эти святые, в этот раз я присмотрелся к их именам, потому что уже после Милана я понял, что главный акцент делается на святых этих мест.
Покровители, да,
покровители города. Италии. Там не встретишь святых мучеников, хотя мучеников прославляли в те века множество в разных местах империи, но преимущественно все-таки там итальянские мученики. Вот, и Протасий, Гервасий, Медиоланский, например, там изображены. Вот именно два ряда, и они идут ряд мучеников, мужчин и ряд мучениц. И они с пальмовыми ветвями как бы победно шествуют в Царство Божие. Вот, и завершает ряд мучениц поклонение волхвов. Это очень знаменитая мозаика. Почему именно там поклонение волхвов? Потому что в центре этой мозаики Божия Матерь. Божия Матерь, как исполнившая послушание Евы, как совершеннейшая из жен. И вот мученицы совершают поклонение именно ей. Они как бы вместе с волхвами приносят свои дары. Волхвы приносят золото, ладан и смирну, они приносят свою жизнь, отданную за Христа. Это такая маленькая деталь. Вот это наивность, это чистота такая детская, равенских мозаичистов, она незабываема. Там среди всех мучениц, которые там с пальмовыми ветвями, и вдруг мы видим у ног одной из мучениц овечку, агнецу. Поднимаем голову чуть выше и читаем: мученица Агнесса. То есть даже вот в этом. И, конечно, смотря на эту детскость, на эту наивность, мы можем сказать, да, это не Микеланджело. И вообще... Следующий уровень – праздничный чин. Фактически, совершенно необычное построение мозаик в этом соборе, с одной стороны. Праздничный чин имеет, там есть тема трех Пасх. Вот меня это, кстати, очень волновало, вот, потому что, когда мы делали росписи в нашем храме в Горетове, то очень хотелось эти три момента отразить. То есть Пасха – распятие, Великая Пятница – где изображен крестный путь Христа и страдания новомучеников, с одной стороны. В центре вход в царство, то есть Пасха погребения, и на юге Пасха воскресения, собственно, сама Пасха, там, соответственно, там картина уверения Фомы и так далее, явление воскресшего Христа. Вот оказалось, что это все было в древности. И в частности, вот в храме Аполлинария Нового. То есть эта традиция, она очень старая и утвердившаяся. И очень важно, чтобы она как-то сохранялась. Потому что триединство Великой Пятницы, Великой Субботы и Пасхи, в общем-то, это средоточие всей христианской жизни. И не только жизни, но и смерти, и воскресения.
Ну, это все в одном.
Да, все в одном. И вот в этот раз нам удалось посетить еще один храм Святого Аполлинария, который находится, как я уже говорил,
за
чертой города, Аполлинариан Классий. Тоже поражаешься. Вот вроде бы не сохранилось никаких изображений там, кроме, ну, тоже довольно известной мозаики, где Святой Аполлинарий изображается рядом с овечками. Там множество овечек в апсиде алтаря. Да, но это совершенно потрясающее по красоте произведение искусства. Просто тоже там можно стоять полчаса, смотреть, не отрывая глаз. Но поражает и другое. Я не знаю, в чем здесь секрет, я не, в этой теме не профессионал, но собор огромный, и ты не ощущаешь себя, хотя это тоже базилика, и есть и другие базилики, именно эпохи Возрождения или, ну, вот такого позднего Средневековья, по крайней мере, уже после разделения церквей. И, к большому сожалению, там ощущение совершенно иное. Там ты чувствуешь себя муравьем. Это пространство, оно просто давит, оно такое безжизненное, мертвое. И наоборот, древние соборы, вроде бы что-то такое похожее. Это традиция строить базилики, она... Она очень древняя, она, в общем-то, из первохристианских времен, да и раньше это было. Вот, но нет этого ощущения. И дело не в размерах, как выясняется. Дело не в размерах, а дело именно в уважении к человеческому масштабу. Потому что эти храмы строились Христу. А Христос был одним из нас, человеком, который, так сказать, был такого обычного человеческого роста. И вот это... ощущение такого уюта, с одной стороны, да, величественные эти соборы, а с другой стороны, ты не брошенный, ты не одинок, ты...
Не муравьишка, ты, да, вот на фоне глыбы огромной.
На фоне вот этого, вот этой всей огромности. Об этом хотелось мне сказать особо.
Спасибо, батюшка, за очень интересный рассказ. Это только первая часть итальянских зарисовок. Ждем продолжения. До свидания.
Всего доброго.
Вы прослушали первую часть интервью с протоиереем Ильёй Шапиро «Итальянские зарисовки о городе Равенна». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.